уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте чуть-чуть порефлексируем по поводу того, что произошло еще 10 сентября, именно выборы в муниципалитеты в Москве. Депутатов выбирали. Много уже об этом говорилось, но вот с идеологом левого крыла пока еще мы не беседовали. Был Валерий Рашкин, он не считается, на мой взгляд. Поэтому я предлагаю с вами сейчас абсолютно серьезно. Берем коммунистов, они у нас были за левых, да? 43 мандата.
Одни говорят 43, другие 44, причем путаются. Но это вообще, кстати, характерно для всех. Для всех. Нет, не для всех, потому что, понимаете, там некоторые... Кандидаты шли вроде бы от одной партии, реально были близки к другой, присоединяться потом к третьим кому-то, в общем, поэтому и Яблоко, и КПРФ, да и Гудков все путаются в результате. Но, конечно, что касается Рашкина и КПРФ, то да, у них поражение. Вы сказали, они у нас шли за левых, я бы сказал, скорее, они у нас шли уже давно не за левых, а просто за патентованную оппозицию. То есть вот как бы считается, что если вам нужно голосовать за кого-то, кто не Единая Россия, ну и если, опять же, не из хулиганских соображений за ЛДПР, то, значит, ну как бы всерьез, то за КПРФ. То есть, мне кажется, вот в этом была вся суть. То есть там идеология, принципы, программа, все это не имело никакого значения. Я очень часто цитирую своего старого приятеля Анатолия Баранова, который, поработав в КПРФ, сказал: «Нет, это не партия, это лицензированная государством корпорация по оказанию оппозиционных услуг населению».
Хорошая формулировка.
Вот. Так в данном случае то ли монополия рухнула, то ли действительно началась политика. Ну, немножко и того, и другого, на мой взгляд. Но выяснилось, что вот эта корпорация по оказанию оппозиционных услуг, она не может на новом, извинившемся рынке работать. Вот, собственно, что произошло. Но если это оценивать как поражение левых, то... Я думаю, это неправильная оценка. Не потому, что левые не потерпели поражение. Они потерпели поражение, но это поражение не измеряется потерей мандатов КПРФ. Оно скорее измеряется тем, что, вообще-то говоря, среди муниципальных депутатов было довольно много социальщиков. Было давно, в общем, ну так, достаточно много активистов, людей, которые не обязательно какие-то там идеологически вот крутые леваки, да. но которые занимались социальной проблематикой, которые были, в общем, более или менее левых взглядов, ну, та же Дарья Сорокина, тот же Вячеслав Ванеев, Олег Камолов, вот называю конкретных людей, они все не из КПРФ, да, и вот эти вот независимые социальщики, которые были на местах, они почти повсеместно из муниципальных советов сейчас вычищены. Они это мотивируют тем, что в данном случае как раз и мэрия, и местные власти сознательно работали против них. То есть они
потерпели поражение, да. Поэтому, естественно, им нужно как-то объяснить поражение. Да. Ну, как не происки.
Ну, вы правы, абсолютно. Я сказал, как они объясняют. Да. А у меня несколько другое объяснение. Оно двоякое. Во-первых, оно состоит в том, что... По мнению социальщиков, достаточно просто делать что-то людям полезное, действительно иметь некий авторитет на местах, и вот тогда автоматически люди придут и вас изберут. И это работало бы, если бы не было вот этой самой сушки явки пресловутой, о которой уже столько сказали, когда люди просто даже вообще не знали ни о каких выборах. И если вы не сделали специальной работы, чтобы дойти до избирателя, специально его не мобилизовали, то, естественно, вот эти все ваши достижения, ваш даже авторитет в районе, он, оказывается, может быть недостаточным. Кстати говоря, очень характерно, что эти люди проваливались, ну, иногда 10, 20, там, 40, 100, 200 голосами. То есть, ну, не то, что они проваливались совсем, да?
Но для муниципальных выборов это довольно ощутимое
количество. Ну, 100-200 – это много, да. А 10-15 – это немного, согласитесь.
Ну, хорошо.
Я просто говорю о другом. Я говорю о том, что они в любом случае проиграли. Я же не спорю. Во-первых, это факт, это объективный факт. Они проиграли.
Счет да? на табло, да.
Вот, да. То есть, ну, а как вот вы можете говорить? Да, там такие резоны, другие резоны, но факт есть, да. И поражение очевидно, но я говорю, на мой взгляд, поражение не столько связано с изменением общественных настроений, сколько связано с тем, что люди не поняли, что началась уже совершенно другая игра. то есть началась серьезная политика, где, во-первых, против вас будут серьезно работать. Ну, то же самое. Вы хотите бороться, и при этом удивляетесь, что с вами борется. Ну, надо привыкнуть, что будете тоже получать удары, да? И готовы быть к этим ударам и так далее. А с другой стороны, в общем, ну, все же, может быть, одни говорят, что команда Гудкова-Каца работала хорошо и новаторски, другие говорят, да нет, да что вы, это они просто использовали совершенно стандартные технологии выборов, которые вообще-то на Западе все знают давно, и это все азбучные вещи. Но так или иначе, они же это сделали, понимаете, они это сделали. А социальные движения этого не сделали. Почему? В том числе потому, что они задумались о выборах, ну, практически только где-то в мае. А Гудков и компания работали, ну, по меньшей мере, за год. Понимаете, принципиальная разница.
Сначала набирали людей, которые пошли бы в депутаты, после этого поддерживали.
Создавали методики, прорабатывали их, проводили учебу, скоординировали действия в разных округах, создали некий эффект взаимопомощи, чего совершенно не было у социальщиков. То есть каждый в своем округе что-то делал и думает, вот мои люди-то меня поддержат, да? В общем, короче говоря, получили, что называется, поражение. Закономерно, ну, надо учиться.
И у меня уточнение, а симптомы настоящей политики вы уловили конкретно в чем?
Ну, во-первых, в том, что хотя бы на уровне округов вдруг началось нечто похожее на борьбу за власть. Понимаете, это действительно, конечно, очень смешно на уровне муниципальных округов. Но, тем не менее, вот появилась у оппозиции либеральной идея, что можно взять большинство в конкретных округах.
Кстати, они это и сделали.
И они это сделали.
Да.
Они это сделали. Понимаете? Кстати говоря, тоже очень важная вещь. Они же не просто вот где попало проводили своих людей. На самом деле, во многих округах они даже и не пытались всерьез. Ну, то есть так, кого-то выставляли, но ресурсы экономили. Кстати, тоже очень интересная вещь, характерная для правильной электоральной тактики. Вот если вы берете любую страну, где реально электоральная борьба ведется, и когда оппозиционная партия, скажем, пытается вести наступление на правительственную партию, она сначала вычисляет те округа, где с наибольшей вероятностью имеет шанс победить. Да? И, соответственно, больше ресурсов бросает туда. А бывают неожиданности, но тем не менее. Понимаете, вот то есть все рассчитано. Да? То они смотрят на электоральную карту, смотрят, как быть. И...
А электоральная карта уже готова была давно прописана. Это
да,
и
конечно.
Да, выборы
ну, не
мэра.
Все... Нет, не всегда все известно. Вы понимаете, все меняется. Карта полутора-двух лет назад уже не соответствует тому, что есть сейчас. Но, понимаете, ну, фокус-группы проведите, социологические опросы проведите, потратьте немножко денег и рассчитайте все это. Вот, то есть все это вполне возможно. Но, взяли большинство в некоторых муниципальных округах, это раз. Во-вторых, что вот эта корпорация КПРФ, которая на самом деле не является политическим оппонентом власти, а является именно вот этой вот компанией по оказанию услуг, причем очень странных услуг населению, она оказалась не нужна, а с другой стороны появилась другая оппозиция, более зубастая, более агрессивная, претендующая именно не на оказание оппозиционных услуг, а на борьбу за власть, хотя бы с низового уровня. Это политика, это уже совсем другая игра.
А вот я тоже задумывался, насколько вот эта реальная политика совместима с идеологией. Если говорить о левых движениях, то это прежде всего идея. И я, честно говоря, не очень понимаю, ну, пришли бы ко мне агитаторы, например, от каких-то левых сил и сказали, слушайте, мы марксисты, ленинисты или троцкисты, неважно, и мы за то, чтобы, значит, наша страна была справедливой.
Стоп. Во-первых, вот я категорически вообще за то, чтобы слово «справедливость» убрать вообще из лексикона. Не только левых, а вообще из лексикона, да? Это слово ничего не значит, вообще ничего не значит, кроме только того, что оно нагружено очень позитивно, но при этом ничего не значит. Вот, надо говорить о конкретных вещах. То есть, понимаете, совершенно понятно, например, что такое левая или правая муниципальная политика. Это абсолютно понятные вещи, да, то есть, попросту говоря, выбор, что вы будете делать, будете ли вы заниматься развитием общественного транспорта или вы будете строить парк зарядье, попросту говоря. Вот для левого муниципалитета проблема бы зарядья не существовала, потому что этот парк просто никто бы не стал строить, вложили бы деньги в то, чтобы в 2-3 раза ускорить строительство московского метро, например, да, и так далее. То есть, понятно, как только начинаете говорить о конкретике, то все стоит на свои места. Проблема как раз в том, что люди приходят и говорят, а я там за всеобщую справедливость. Ну, иди к своей всеобщей справедливости и там отдыхай.
Вот туда бы я и
отправил. Но это не левые, это просто глупые люди, понимаете? Они могут быть левые, правые, какие угодно. Ну, это же как сумасшедший может быть разный. Один сомнит Наполеоном, другой Сталином. И тот, и другой сумасшедший. Просто у них разные помешательства.
Давайте далеко от левой идеи не уходить, тем более, что здесь появляются какие-то брожения. Удальцов объявил о реанимации, воскрешении левого фронта, и даже дата конкретная назначена, и у него на сайте идет обратный отчет, и все это так помпезно, торжественно. Все чего-то, чего ждем?
Не очень помпезно. А, встречались мы с Удальцовым, и другие товарищи с ним встречались. Будет ли это воскрешение левого фронта, то есть, вернее, как, будет ли это только воскрешение левого фронта, это большой вопрос, потому что, ну, да, наверное, Удальцов прав, стараясь реанимировать левый фронт, исходя из своих понятий. Ну, допустим, он мне, когда предложил как одному из первоначальных основателей левого фронта, да, впоследствии от этого дела отошел, предложил снова в этом активно участвовать, я выразил сомнение. Почему? Потому что, на мой взгляд, да, вполне можно делать левый фронт, но главная задача сейчас построить широкую социальную коалицию, о чем я все время говорю.
Левую.
Социальную. Социальную. Я вам объясню, в чем дело. Она должна быть левой и содержательной. Мне, в общем, совершенно не важно, что на ярлычках написано. Если для того, чтобы такая вот принципиальная политика социальных преобразований, которая вдохновляется, конечно, левыми принципами, но была бы конкретно, абсолютно конкретно, да, пункт за пунктом, да, если она будет проведена под знаменем, допустим, которое расцвечено, ну, предположим, там, не знаю, какой-нибудь, не знаю, зеленый, там, фиолетовый или какой-то еще краской, или там серо-буромалиновый, но мне это глубоко наплевать. Если для ребрендинга нужно будет изменить краски, то пускай будут другие краски. Вопрос содержания в политическом. И тут совершенно понятно, что для того, чтобы левая идея заработала именно как мобилизующая для больших масс людей, иначе она не будет никому интересна в обществе, она должна быть чем-то более широким, чем абстрактные левые идеи. То, что вы только что сказали, что придут люди и скажут, я вот за то, чтобы вести социализм. Нормально, а вы завтра как ведете социализм? Да, вот что вы с трамваями вообще делать никак будете? Да, что вы с трамваями делать будете, черт побери? То есть нужно отвечать на конкретный вопрос. И реальное изменение общества происходит через вот эти самые действия. Но как раз мне кажется, что Удальцов в целом как раз все делает правильно, потому что он встречался с достаточно разными людьми, с представителями разных течений или структур, которые можно условно определить как левые или социальные. В общем, со всеми более или менее договорился. Сейчас идут дальнейшие переговоры, я думаю, что коалиция будет создана.
Я так и не понял, с Кагарлицким-то Удальцов договорился или нет?
С Кагарлицким все всегда договариваются. Со мной проблем нет. У меня есть всегда свое мнение, но это не значит, что я человек недоговороспособный. Нет, с Удальцовым мы, конечно, и договоримся, и уже договорились, по сути. Проблема же не в этом. Проблема в том, что если мы просто сядем с Удальцовым, ударим по рукам, это не сильно сдвинет дело. Нужно, чтобы это заработало. И, ну, я отстаиваю определенную линию. Я, еще раз говорю, для меня принципиально, чтобы была социально-содержательная коалиция, соответствующая повестка очень четкой и конкретной, чтобы это очень сильно было ориентировано на регионы, чтобы это не была очередная московская игра, потому что все у нас любят элитную политику, а это не работает. Хотя бы просто потому, что тогда все равно власть огромная фора. Если политика делается узкими кругами, то самый узкий круг, который эффективно работает, тот, кто сидит у власти. Поэтому нужно как раз максимально уйти от этого. Ну и третья позиция стоит в том, что должна быть прозрачность и демократизм при создании всего этого дела. Я думаю, что все эти позиции будут реализованы, и, в общем, я думаю, что где-нибудь в течение этого или следующего года мы получим более-менее дееспособную коалицию.
Выглядит ваш подход несколько романтически наивным, но, по крайней мере, на первый взгляд, потому что вы настаиваете, да, во-первых, на конкретных шагах, на реальной политике и при этом надеетесь на открытость, прозрачность и демократичность в Российской Федерации?
Да, безусловно. И это как раз есть наше ноу-хау. Это наша новизна.
А как вы это будете делать, пока не очень понятно, потому что вот знаете, все подобного рода опыты заканчивались ничем, потому что как только доходило до конкретной работы уже, вот там начинались политические амбиции.
Нет, понимаете, амбиции никуда не денутся. Ну, почему, я же не сказал, что без амбиций. Этого я не сказал.
Конкретных игроков на этом поле,
конечно, а куда они денутся? Ну, начнем с того, что действительно Удальцов предложил одну интересную вещь, он предложил праймериз. Он предложил праймериз.
Какая свежая идея, да.
Ну, как вам сказать, для российской политики достаточно свежая. Если, конечно, не берем праймериз «Единой России», которые тоже были очень интересными, между прочим. кстати говоря, и закончились эти целый ряд, как мы помним, скандалов.
Скандалов, да.
Вот, и вот тут как раз очень интересный вопрос. Если мы сможем сделать настоящие праймерис, а не фиктивные, что, кстати, не очевидно, но не потому, что не захотим или не сумеем, потому что просто для этого нужны деньги, простите, а денег нету, а ресурсы нужны, то есть человека часы и деньги, да, то есть два ресурса, которых, в общем, не хватает. Поэтому оговариваю сразу, может быть, и не получится, но если получится, то будет что-то другая политика. Совершенно другой уровень, другое качество и другой образ, другой имидж. И опять же провинции. Почему очень важны регионы? Потому что там куча людей, у которых тоже, конечно, есть амбиции, но у них амбиции другого рода. Но одновременно они категорически заинтересованы в том, чтобы немножечко сдержать амбиции москвичей, понимаете? То есть очень просто. Это все знает политическая теория. Сдержки и противовес.
Понимаю, о чем вы говорите.
Вот. Да, но... В России почему-то никто этим не озабачивается. Но мы можем этим озаботиться, хотя бы просто потому, что нам это выгодно сейчас, понимаете? Тут есть одна такая смешная вещь, что нам это сейчас выгодно. Нам сейчас прозрачность, открытость выгодна. Она работает на нас как пиар, понимаете? Более того, когда нет денег, это самый лучший пиар.
Это прекрасно, это выглядит как действительно что-то, идущее снизу, как народное движение, если, конечно, та самая широкая коалиция состоится.
Да, если состоится, я еще раз оговорюсь, это надо еще сделать.
У меня масса вопросов именно технического характера, а что, уже нашли тех людей, которые заинтересованы в продвижении вашего движения, я имею в виду тех людей, которые будут спонсировать, что уже есть те люди, которые...
Вы сейчас скажете, где деньги, да?
Я не буду спрашивать, где деньги, потому что я прекрасно понимаю, сейчас вы на эти вопросы не ответите. Но так или иначе, что... Просто если есть эти люди, значит, есть уже конкретная материальная заинтересованность в том, чтобы это движение состоялось в России.
Я вам отвечу очень откровенно, хотя бы то, что пока денег, по большому счету, нет, и мне очень легко быть откровенным.
Прекрасно, да.
Вот, к вопросу о границах откровенности, да. Вот, но, понимаете, тут есть два момента. Первый момент, что, конечно... Пока не будет какой-то договоренности между основными потенциальными или реальными игроками на этом поле, денег в любом случае не будет. И, понимаете, тут, опять же, очень важно, что должна быть договоренность между всеми более или менее серьезными людьми. Потому что как только они составляют единое целое, то это выглядит уже несколько иначе, чем когда каждый бегает по отдельности. Это первое. Второй момент, конечно, ведутся какие-то переговоры, но ставка делается все-таки действительно на вот это самое народное финансирование. В конце концов, это удалось, как мы знаем, Гудкову. Навальному, это удалось Гудкову.
Ну, по Навальному есть определенные сомнения, но...
Вы знаете, тут есть один момент. Даже и по Гудкову могут быть сомнения. Дело же не в этом. Представьте себе, что вот кто-то вам принес, не знаю, там, 2 миллиона рублей, а кто-то принес по 20 рублей, да, по 200 рублей, по там, 2000 максимум рублей. И потом, естественно, все это сваливается в одну кучу, и говорите, вот народное финансирование. А теперь вы представьте себе ту же самую ситуацию, но 2 миллиона вам не принесли, а вам принесли только по 200, по 500, по 2000 рублей. В чем парадокс? Парадокс стоит в том, что если у вас таких вот людей много, и главное, если вам нужно меньше денег, то есть вы готовы работать немножко на других основаниях, то и этого для начала хватит. Вопрос в том, что либеральная публика научилась мобилизовывать свои материальные ресурсы, а социальные движения и левые пока не умеют этого делать, хотя бы потому, что просто долго презирали деньги. Но есть один очень показательный пример. Когда Георгий Федоров 27 мая проводил митинг на Суворовской площади, и я был как раз одним из членов оргкомитета, то у нас вообще не было денег. Это все стоило 150 тысяч рублей. То есть сумма не грандиозная, но все-таки заметная. У нас этих денег не было вообще ни копейки. За три дня мы 147 тысяч рублей собрали. Понимаете? Причем именно вот со стороны активистов, со стороны потенциальных участников этого митинга и так далее. Но тут есть одна любопытная деталь, которую я тоже подметил уже как социолог. Вот одно дело, когда ты людям говоришь, вот знаешь, вот завтра что-то такое будет, и вот навалимся все там, хоть по копейке сбросимся, соберем кучу денег, да, и деньги приходят, и вы получаете ровно столько, сколько вам нужно. Деньги, усилия, это не важно. Может быть, это не про деньги, это может быть вообще про другое. Там, на баррикады пойдем, я не знаю, закроем амбразуру.
Это как легенда о том, как китайцы строили Великую Стену. Да, по километру участки, чтобы был виден результат труда.
Разом навалимся и сделаем. А когда ты говоришь людям, знаете, вот нужно каждый день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, вот что-то давать, что-то делать, рутина, скучно. И народу как-то действительно скучно становится. Ой, да ну как-то, а что, а где результат?
По Шварцу, дракон, да, пожалуйста, вышивание крестиком. Та самая нудная, кропотливая работа, которая, с одной стороны, необходима, а с другой стороны, она никому не интересна.
Вот, и вот это как раз и есть, так сказать, затычка, потому что опять же, когда у вас изначально есть деньги, что вы делаете? Вы сажаете на рутинную работу профессионалов, которые, собственно, ее делают за деньги.
Да.
А когда у вас активистское движение, то тут вы ломаетесь. То есть, вспомнил Владимира Ильича Ленина про организацию профессиональных революционеров. Увы, без этого никуда не денешься. Это могут быть профессиональные революционеры, это могут быть профессиональные бюрократы. Но без них никуда. И вот если мы эту группу не сформируем в ближайшие несколько месяцев, то, конечно, ничего не получится.
Позвольте, опять же, уточнить границы той самой возможной широкой коалиции. У нас много движений, течений, организаций, которые претендовали на как раз объединение левых. Можно вспомнить Михаила Сергеевича Горбачева, его социал-демократов с розочкой, все как полагается. Можно вспомнить Сергея Михайловича Миронова, который испытывает сейчас определенные проблемы, и он как в воздухе, как в кислороде сейчас нуждается в какой-то новой подпитке, новой энергии. А с кем готовы заключать то самое соглашение о широкой коалиции, а с кем никогда?
Ну, вы знаете, это зависит, опять же, от программных позиций и от того, как себя люди будут вести. Потому что я-то, еще раз повторяю, за то, чтобы все это выстраивать снизу. Потому что все эти верхушечные игроки, во-первых, они все много раз уже провалились. Ну, много, немного, ну, в общем, ну, отработанный материал. И действительно, опять же, соглашусь с Сергеем Удальцовым, который говорил, что новые люди нужны. Просто, скорее всего, эти новые люди не в Москве сейчас. Надо тоже понимать. И вот я недавно был в Красноярске, мы проводили семинар с левыми активистами. Я обнаружил одну удивительную вещь, что уровень и теоретической подготовки, и политического мышления, скажем, сибирских, по крайней мере, активистов, резко повысился. По сравнению с тем, что я видел, ну, лет 10 назад. Резко повысился. То есть эти люди уже политики. Если раньше это были какие-то идеалисты с горящими глазами и при этом полуграмотные в политической теории, то сейчас передо мной люди, у которых очень хорошие...
Здоровые циники с потухшим взглядом.
Нет, избави бог. Вы знаете, нет, вот сейчас я вам скажу, знаете, в политике нужен баланс цинизма и идеализма. Вот, по крайней мере, в левой политике. Баланс. Понимаете, ну, конечно, может быть, подвижен туда-сюда, там, понятно, что у товарища Троцкого был один баланс, у товарища Ленина другой, у товарища Сталина третий, что в итоге отразилось на том месте, которое взяли в истории. Но определенный баланс должен быть. И вот если нет этого баланса, ни черта не получится. Я думаю, что сейчас этот баланс выстраивается. Вот это уже новое поколение, которое выросло в новых условиях. Оно, конечно, немножко цинично, но этот цинизм не убивает наличие каких-то целей, идеалов, принципов.
Мне только, опять же, непонятно, вот возникает ощущение, что в ходе ребрендинга, который вы уже намечаете, ребрендинга левой идеи, вы планируете отказаться от того, что уже как будто бы у нас есть. Те самые красные знамена, портреты Ленина, Сталина, звезды, вот это вот все. Вы, знаете, как будто на свалку историю это отнесли и забыли.
Избави бог. Во-первых, у нас есть такой хороший музей.
Так.
Куда всегда можно сводить и показать, да? Вот, во-вторых, я же не предлагаю отказаться от красных знамен. Я говорю о другом, что если мы видим, что...
А в них есть дела, нужда, вот что я пытаюсь...
Подождите минуточку, вы дослушайте меня.
Давайте.
Если мы видим, что по ходу дела это мешает содержательным вещам, да, ну, тогда нужно отказываться. Если это помогает, то прекрасно, понимаете? Ну, ведь поймите, что те же самые красные знамена, звезды и так далее, это же работало тогда, когда это было мейнстримом, понимаете, это принципиальная вещь. Когда люди говорят вот сейчас таким языком, как в 20-е годы. Ну, простите, в 20-е годы это был язык власти, это был язык массового движения, это был язык мейнстрима. А сейчас это язык маргиналов. И, соответственно, если вы хотите, чтобы вас воспринимали как маргинал, то и, пожалуйста, так сказать, вот, вперед.
То есть вы опасаетесь опять попасть в какие-то рамки, которые вы сами себя заключите неизбежно, как только начнете использовать знакомые всем символы?
А я еще раз говорю, мы не должны быть маргиналами, мы должны говорить о конкретных вещах, об образовании, здравоохранении, о транспорте, рабочих местах, об инвестициях и так далее. И значительная часть населения в России настроена именно так.
Хотите вам нерепрезентативный социологический опрос среди нашей аудитории? У нас, кстати, довольно левая аудитория.
Я заметил уже.
Да, и вот сейчас смотрите. Вы полагаете, что левые движения в России современной, да, нуждаются, ну, простите за слово, в ребрендинге?
Не люблю это слово.
Да, но в пересмотре, если хотите, подхода к левой идее, ну, да, нуждаются.
Реорганизации.
Реорганизации, да. Это 134-21-35. Нет, узнаваемые символы, все-таки должны быть, без них никуда, вы полагаете, что это Нужно и важно.
Некорректно, некорректно.
Некорректно, я понимаю.
Просто некорректно.
Рембрендинг, да, нужен, 134-21-35.
Нужен, или не нужен?
Нужен, нет, или не нужен, 134-21-36. Нужен ребрендинг, 134-21-35. Нет, не нужен, 134-21-36. Голосование началось, сейчас новости. После них подведем итог.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Сейчас заговорили о ренессансе левого движения, левых движений или левого движения в России. Провели даже голосование, заводил на время информационного выпуска и рекламы, нужен ребрендинг или нет нашим левым. 55% наших слушателей сказали, что да, нужен, 45% наших слушателей сказали, нет, не нужен. Еще одна любопытная деталь, среди тех, кто голосовали, что нет, ребрендинг не нужен, скажем так, число тех, кто пытался проголосовать дважды, в два раза больше. Я, микрофон, можно Борису Юрьевичу?
Да. Дважды, я не очень.
Я поясню.
У нас... Что значит проголосовать дважды, я не понял.
Смотрите, у нас учитывается только, когда человек один раз позвонил. Ага. А потом мы просто видим, что он пытался еще раз и еще набрать.
То есть накрутить счетчик?
Накрутить счетчик. У нас счетчики не накручиваются, но попыток, скажем так, накрутить счетчик среди тех, кто за сохранение нынешних брендов, он в два раза выше.
И что, какой вывод вы делаете?
Это люди с горячим сердцем, которые пытаются отстаивать те ценности, которые еще есть у наших левых.
А это мило. А, знаете, ценности...
Это моя трактовка вольная.
Может быть, скорее, это неуверенность больше. Я бы сказал тут другого. Вообще-то вопрос ведь немножко некорректен, я объясню, почему.
Давайте.
А потому что нам сейчас нужно обращаться не к тем людям, которые уже левые. То есть из них мы можем черпать активистов, кандидатов. И то, кстати, не всегда, да? Мы можем черпать из них экспертов и функционеров. Но обращаться мы должны к тем людям, которые не определились. А это 80% населения России, на самом деле. И если политика начинается всерьез, то эта политика в конечном счете сводится к борьбе за это большинство. И к этому большинству мы идем, не апеллируя просто к каким-то старым знакомым символам, потому что эти знакомые символы, если они до сих пор их не зацепили, до сих пор их не подняли, или, наоборот, зачастую вызывают отторжение, то это не то, чем мы сможем людей привлечь. Мы можем их привлечь очень серьезным диалогом, серьезным разговором об их проблемах. Причем здесь нужно научиться слушать. Не только проповедовать, но и слушать. Это еще одна проблема. Но это проблема у всех. И вообще, монолог произносить гораздо приятнее, чем слушать, вы сами это знаете. Но нужно учиться.
Я вот сейчас заинтригован, потому что меня всегда интересуют механизмы, как вы планируете это делать в обществе, где, как считается, до сих пор не завершена гражданская война, которая началась 100 лет назад, где до сих пор не поставлены точки...
А с этим я, кстати, согласен абсолютно. Гражданская война не завершена.
И как?
Она же ведь не завершена не потому, что люди друг с другом в противостоянии находятся. Она не завершена потому, что не завершено решение некоторых проблем, некоторых задач, которые объективно стоят перед страной. Вот и все. Значит, мы будем предлагать свои варианты решения этих задач. И, понимаете...
У вас не получится отвернуться от прошлого совсем. Вас же...
А зачем отворачиваться?
Как только
слушайте, вы... Слушайте. Господи, боже мой, зачем отворачиваться? Я, слава богу, все-таки историк. Понимаете, зачем мне отворачиваться от прошлого? Это моя любимая тема. Просто, опять-таки, историю можем по-разному изучать. Но вот, пожалуйста, посмотрите, в сети висит моя лекция о незавершенности русской революции. Как раз вот в Государственном историческом музее была лекция в субботу, да? Посмотрите, почитайте, послушайте.
Я прогулял.
Прогуляли. Так вот, понимаете, я сейчас говорю о другом. О том, что ведь, по большому счету, повестка дня, она даже ведь объективно объединяет, формально, по крайней мере, все партии. Проблема же не в этом. Проблема в том, как сделать. Вы совершенно правы. Потому что все говорят, там, допустим, реиндустриализация. Классно, да? Импортозамещение, я не знаю. Развитие гражданского общества. Все прекрасно. Как сделать? Вот здесь проблема. И тут мы упираемся в то, что, скажем, олигархическая структура нашей экономики является препятствием для решения вот этих всех задач. Значит, нужны социально-экономические реформы. И так далее, и так далее. Та система политического управления с имитационными процессами, которые мы имеем, она мешает нам создать не только гражданское общество, но даже нормально работающие экономические механизмы. Опять-таки, надо этим заниматься. То есть мы будем говорить о конкретных вещах. И когда меня спросят, а вы за красных или за белых, конечно, за красных, понимаете? Это не вопрос обсуждения. Но интересно новое что-то сказать. А новое сказать есть о чем. Но тогда нужно говорить не о том, что было в 1917 или 27-м, или 37-м году, а о том, что будет в 2017, 18, 19 годах и так далее.
Левый взгляд которых будет устремлен в какой-то веке в будущее, но не в прошлое.
Безусловно, в этом вся суть. Но, понимаете, кстати, вот все же сейчас ищут образ будущего.
Да.
Хотя, на мой взгляд...
Это благо... наша с вами любимая тема,
да, из эфира. Мы с вами побеседовали уже. Знаете, я же все время говорю, когда какие-нибудь люди из чиновников, так сказать, или из госэкспертов мне задают вопрос, вот как вы видите образ будущего, я говорю, главное, чтобы вас там не было.
Честно, довольно. И на этом, собственно, вся история левого движения в Российской Федерации мгновенно заканчивается.
Нет, она не заканчивается, она начинается. А, понимаете, а то, чтобы их там не было, этого, как в известном анекдоте, хочет опять-таки вот то самое молчаливое большинство. Оно молчаливо надеется, что они куда-то денутся, а они никуда не деваются. Вот в чем проблема.
Ну, придет им на смену. Кстати, про Удальцова. Он вернулся-то из заключения больше романтиком или больше циником? Как бы вы охарактеризовали?
Ну, повзрослел человек, очень сильно повзрослел, скажем так.
С этим связано, что из его риторики исчезло слово «революция», что он сейчас не такой пылкий, ну, по крайней мере, внешне в тех заявлениях, комментариях, которые звучали, или просто как вы это сами для себя объясняете?
А, ну, человек стал взрослее, точка. Что дальше из этого следует? То посмотрим, надо еще прожить какое-то время, посмотреть дальше.
Давайте к следующим новостям. Кстати, тема, которая рядышком с тезисами, только что прозвучавшими, это рабочая группа Высшего Совета Единой России по государственно-партийному строительству подготовила план преодоления раскола в российском обществе. Об этом сообщает издание «Известия». Пока речь идет о каких-то, возможно, только кулуарных разговорах, которые выносятся на... вот этот вот Высший Совет Единой России, там все обсуждают, за это наверняка проголосуют, там партия соберется какие-то. Я вот опять же возвращаюсь к вопросу о диалоге. Мы здесь насчет Матильды рубимся в кровь.
Ну нет, насчет Матильды это вообще смешная история.
А вот договор, диалог.
Как... Слушайте, Матильда, да, вообще никакого отношения к истории не имеет. Я имею в виду не фильм,
а вообще... К восприятию истории имеет.
Нет, там совершенно другой сюжет, очень смешной, на мой взгляд, совершенно гротескный сюжет, потому что на самом-то деле, это же не случайно Матильду продвигал тоже Никита Михалков, Мединский и так далее. То есть это далеко никакой не антимонархический проект. Наоборот, это был проект промонархический. Вся идея состояла в том, что а давайте-ка мы человеческое лицо придадим монархии, покажем, что царь Николай тоже человек был, что в юности у него было увлечение, кстати, до женитьбы, потому что Роман Шестинский был до... его женитьбы, никакого отношения к каким-то там адюльтерам это не имело, это совершенно другая тема. Давайте мы покажем такого романтичного, хорошего молодого царя. И, казалось бы, такой вот официозный, охранительный, монархический проект, и вдруг раз, и налетели на людей, которые просто тупо стали кричать, а не трожьте нашего царя. Почему? Потому что человек с фамилией учитель, то есть еврейской фамилией, сделал фильм «Прославляющий царя», а царя прославлять должны только чисто православные с капустой в бороде. Вот, собственно, и все. То есть, вы знаете, про кого-то из западных политиков или про администраторов сказали, что в его команде правая рука не знает, что делает крайне правая. Вот, понимаете, это тот самый случай, что в данном случае правой рукой делали, в это время выяснилось, что есть еще крайне правая рука, которая, значит, еще куда-то полезла. И в итоге они, конечно, сейчас в полном недоумении, потому что вот монархисты, простите, монархисты-консерваторы наткнулись на монархистов-суперреакционеров-черносотенцев, понимаете?
Да.
И борются друг с другом. Welcome.
Готовьтесь
welcome
к следующей серии.
Welcome, welcome. Пожалуйста, бейте друг друга как можно больше. Я за.
Подождите, впереди следующая серия. Здесь британцы сняли комедию про Сталина.
Да.
И сейчас Мединский уже чешет где-то в затылке, пытаясь понять, а давать ему прокатное удостоверение в Российской Федерации или нет.
Ну, вот я
здесь уже левая рука не будет знать, что делает крайне
вот,
левая.
Вот нет, понимаете, потому что левые никогда не будут устраивать молитвенные стояния на тему «не позорьте Сталина», понимаете?
А кто эти люди, которые вот устраивают те самые молитвенные стояния?
Вот несколько маргиналов ходит и все. Понимаете, вот ни Удальцов, ни Кагарлицкий, Горлицкий, там не Бузгалин, никто не будет этой чепухой заниматься, будем заниматься серьезной работой.
Вы-то да.
Так мы и есть левые, вот и все, мы серьезные люди. А если есть несколько маргиналов и безумцев, ну пусть и будут. Понимаете, а проблема в чем? В том, что в системе нынешнего официоза вот эти вот безумцы получают рупор. Понимаете?
А вы им такой возможности не будете давать, даже несмотря на то, что они, например, будут вашими сторонниками. И они будут горячо отстаивать ваши идеи.
Они не будут нашими сторонниками.
Почему?
Потому что это люди вне политики, потому что сумасшедшие вне политики.
Сумасшедшие всегда в политике.
Нет. Понимаете, то дело, что когда у вас возникает ощущение, что политика – дело сумасшедших, значит, у вас нет политики. Значит, что политика вне мейнстрима. Значит, только маргиналы ей занимаются, значит, это не политика. Вот в чем дело.
Ну, давайте последнюю тему, совсем коротко, потом уже вопрос слушателей. Судьба Каталонии. Там какая-то серьезная битва началась.
Большая беда назревает для Каталонии, потому что, понимаете, в чем дело? Если Каталония отделится, это будет, прежде всего, катастрофа для Каталонии, цивилизационная катастрофа для Каталонии. Понимаете? Ну, то есть, строго говоря, понимаете, сейчас им кажется, что все это очень мило, это все игрушки. Но все равно, как дать людям поиграть с атомной бомбой, понимаете? А потому что, ну, я очень хорошо помню всю эту историю с распадом Советского Союза. Понимаете, когда ведь Украина, допустим, уходила, украинские элиты говорили, смотрите, какой у нас ВВП, какую часть советской промышленности мы имеем, и мы недополучаем из федерального бюджета. А сейчас от той промышленности ни черта не осталось, она разрушена. Как ни странно, то, что осталось в России, оказалось более жизнеспособным. Ну, это вопреки в значительной мере усилиям наших элит, но, тем не менее, по факту это так. Знаете, сейчас Каталония – это самая богатая часть Испании, и это бунт богатых, которые не хотят делиться, даже не с бедными, вообще не хотят делиться ни с кем. Понимаете? Но беда в том, что их богатство происходит от того, что они являются частью более сложной системы, каково является испанское государство. И если они его разрушат, то ведь все это не остановится только на выходе Каталонии. Это будет далеко идущий процесс социально-культурно-экономического распада.
То ведь это же продолжение тех же процессов, которые были запущены еще до Каталонии, задолго до.
Конечно, вне всякого сомнения. Но это часть общеразрушительного процесса, который связан с неолиберализмом и с общей установкой на то, чтобы все общественное распилить, разделить на как можно большее количество частных частей. И проблема в том, что, на мой взгляд, это уже вышло из-под контроля. То есть, если вы будете говорить с предпринимателями как раз, то есть с буржуазией каталонской, они скажут, да, что-то это все не очень хорошо, мы уже как-то не в восторге. Мы-то хотели другого, мы этих людей, к вопросу о Матильде, понимаете? Та же самая история. Мы-то этих людей выпустили для того, чтобы у Мадрида отжать побольше прав себе. То есть, чтобы оставаться в составе Испании, но чтобы Мадрид, запуганный вот этими безумцами, все время с нами делился. А то, что сделали шотландцы на самом деле.
Да.
Но шотландцы удержали ситуацию под контролем. А в Каталонии ситуация вышла из-под контроля, потому что началась массовая истерия. И вот уже даже те люди, которые все время вложились, инвестировали вот в эту карту каталонского национализма, они сейчас в ужасе от того, что джин вырвался из бутылки. И что делать, никто не знает.
Ну, на арене появились силовики, поговаривают, что обыски, запреты сайтов. В общем, красивая ситуация
тоже
развивается.
Тоже ничего хорошего.
Посмотрим. Внимательно наблюдаем. Борис Кагарлицкий с нами, директор Института глобализации и социальных движений. Сейчас уже слово нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957-373-94-8. +7 925 888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире?
Алло?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло?
Это долго. 7373948, вас выслушаем. Да, добрый день.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уже интересует ответ такой краткий. Вы все-таки одобряете деятельность Сталина или нет? Да или нет? Все-таки вот так вот.
Спасибо. Пожалуйста, Борис Юрьевич.
Все равно не буду отвечать, да или нет. А да, вот видите, хорошо, прекрасно. Чистки 37-го года не одобряю. Деятельность Сталина во время Отечественной войны одобряю.
Все,
точка.
Вот так будет все время, Борис Юрьевич.
Нормально будет.
Нормально? Хорошо. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте. Спасибо за интересную передачу. Меня зовут Александр. Я бы хотел в двух словах это выразить признательность за упоминание слова метро в начале передачи. Меня это крайне волнует и трогает. Если все бы говорили на такие насущные темы. И меня это по фразеологии вашего гостя, человека крайне правого, мягко сказать, это как никогда убедили его слова и про Матильду. Особенно мне понравилось, что он не чужд на это, насущных проблем наших.
Спасибо, принимается. Тут уже слушатели, ваши оппоненты потенциальные рассыпаются в комплиментах. Вы пойдете, Борис Юрьевич. 7373948, слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу задать господину Кагарлицкому вопрос. Он называет себя левым. Можно ли через борьбу за метро, за чистый подъезд, за дорогу решить социальные проблемы, такие катастрофические, как сегодня сложились в России? Можно ли без изменения формы собственности? И на каком основании он обвиняет КПРФ, которая единственная именно об этом постоянно говорит? Постоянно говорит об олигархах, обворовавших Россию, о несправедливой приватизации и так далее. Единственное среди всех...
Есть. Спасибо.
Ну, во-первых, КПРФ прекрасно работает с олигархами. Мы это видели во всех регионах. Мы видели, как КПРФ проводила в том же Новосибирске вместе с «Единой Россией» политику повышения оплаты транспорта и так далее, и так далее. А, ну, понимаете, можно повторять несколько фраз риторических туда-сюда вот повторять. Я тоже могу каждый раз говорить: ох, вот олигархи плохие. Конечно, плохие, а какие вопросы? А, только это не двигает реальное движение, не на шаг вперед, что мы видим по истории тоже КПРФ. Посмотрите, где была КПРФ в 93-м, где в 95-м, ну, в 93-м, когда возникла, да, в новом виде, а в 95-м, 6-м годах, да, где они были уже в 2002-м, 3-м году, где они были в 2010-м, где они были в 2011-м, 12-м году, хороший вопрос, и где они сейчас. То есть спокойно так люди тихо, комфортно деградируют, иногда повторяют ритуальные слова, которые не предполагают никаких действий. А действия должны быть конкретные, понимаете? Вы не можете изменить режим собственности, если вы не мобилизовали людей на конкретную борьбу, причем успешную борьбу по решению конкретных задач. Если вы эти задачи решаете, вы создаете плацдарм, с этого плацдарма вы двигаетесь дальше. А политика делается не сразу во всех вопросах, а поэтапно. Вы должны иметь стратегию продвижения к определенной цели.
Ваша стратегия какая? Как выглядит? Просто через муниципалитеты, не через людей нет. На местах идти дальше в Государственную Думу?
Я думаю,
что... И через дорогу?
Нет, и через дорогу тоже. А я думаю, что вопрос о власти станет достаточно быстро, но сейчас он пока не стоит. Мы это тоже видели. Мы можем сказать, что вопрос о власти может вставать сейчас конкретно только на определенном местном уровне или на локальном уровне. Но, внимание, это очень важно, речь идет не только о выборах, потому что если вы будете заниматься чисто электоральной работой, ну вот опять же, закончите как КПРФ. Задача стоит в том, чтобы мобилизовать именно вне электоральные силы, вне парламентские, и мобилизовать их таким образом, чтобы независимо от каких-то других моментов добиваться конкретных изменений. И, ну, вопрос той же реновации, допустим, в Москве, да, это вопросы очень конкретные. И если не будет массовой мобилизации, то не будет вообще ничего.
Кстати, о диалоге со Старой площадью. Диалог уже есть?
Нет, хотя было бы забавно с ними поговорить. Занятно было бы их услышать. Но, по-моему, они сейчас не способны вообще принять какие-либо решения.
С нами был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. К вам еще много очень вопросов, Борис Юрьевич. Тут здесь и про леваков 60-х европейских, они ли ваш идеал.
Очень коротко. Слушайте, знаете, да. Что? У меня стримы на канале Рабкор ТВ. Входите в эти стримы, задавайте вопросы мне напрямую. Посмотрите сейчас на канал Рабкор ТВ и на сайт Рабкор. Найдите там оповещение о стримах и заходите.
Такой вот продукт плейсмент. Спасибо, точно. Борис Юрьевич, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.